только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, люди. На линии Эдвард Чесноков. Месяц назад в Германии мигранты в одном из центров для размещения беженцев устроили настоящий бунт, и они атаковали полицию, которая хотела депортировать одного из их соотечественников за мелкое правонарушение. Около 150 мигрантов окружили полицейский участок и отбили своего собрата. Буквально на прошлой неделе очень похожий случай произошел в Дрездене, в главном городском центре размещения беженцев. Двое мигрантов подрались из-за некачественной еды, практически как в фильме «Броненосец Потемкин». Подоспела полиция, но новые немцы нанесли ответный удар. 50 обитателей центра размещения беженцев в Дрездене устроили очень-очень теплый прием полицейским, настолько теплый, что двое было ранено. И возникает вопрос, что вообще происходит в Германии, если почитать наши СМИ, в том числе и «Комсомольскую правду», такое ощущение, что коллапс, кризис с беженцами, и Меркель ничего не может сделать. Вот на этот вопрос нам ответит человек, который Германию жестко критикует и имеет на то полное право, поскольку проживает в Берлине последние сколько, Дмитрий, лет? 15 лет. Дмитрий Петровский. Встречайте. И в качестве инфоповода для его прибытия к нам в Москву, это презентация его скандального романа «Дорогая, я дома». То есть Дмитрий у нас еще и писатель. И об этом романе мы тоже поговорим. Ну, Дмитрий, давайте сразу. Насколько критическая ситуация в Германии сложилась с беженцами?
Вы знаете, я думаю, что проблема в основном в том, что она не в том, что она какая-то очень критическая, а в том, что она с виду, ну вот так, с налету, не выглядит таковой. Да, то есть я помню, когда начался миграционный кризис, то очень многие мне...
В 2014-2015 году.
В конце 2014-го вот там... В общем, мне задавали часто тот же самый вопрос, там, а вот у нас рассказывают, у вас там беженцы, вот как, да? В Берлине это, на первый взгляд, было практически незаметно, да, то есть какое-то количество приезжих там всегда было, в основном из Турции, и, в общем, эти новые, как бы, как их называют, новые немцы, они, в общем, это не так было, что там за месяц или за два буквально изменилось все, да, это было какое-то вот такое ползучее постепенное изменение, что... Действительно, там стало больше там каких-то женщин в платках, больше каких-то странных мужчин, не говорящих на немецком языке. Потом то, что преступность начала расти, это и даже не то, что преступность, а вот какая-то такая атмосфера угрозы стала. Например, это можно было заметить, потому что в транспорте, в общественном, например, вот на этих городских электричках, которые S-Bahn называется, да.
Это аналог нашего МЦК.
Да, примерно. Там каждый день прерывались сообщения, ну буквально каждый день на табличке можно было прочитать в связи с тем, что полиция работает на такой-то, такой-то станции, поезд отменяется.
А почему полиция работает?
Не говорят, но я просто, поскольку я езжу на общественном транспорте, то раньше это случалось, там, дай бог, там, раз в неделю, там, гораздо меньше. Сейчас это случается, ну, практически каждый день.
Ну, то есть, да? Может быть, какие-нибудь неопознанные предметы там изучают?
Что-то, я предполагаю, да, что-то в этом роде. Обычно про неопознанные предметы, ну, если это прорывается куда-то в СМИ, из этого какая-то громкая история сразу же возникает, конечно же, там все начинают постить там туда-сюда, что вот там перекрыто, но факт в том, что очень много действительно происходит каких-то вот таких тихих, неприятных движений, которые заметны, да, обывателю.
Хорошо, а вот СМИ немецкие как это изображают?
СМИ обычно происходит как? Обычно, ну, вот это вот стандартное развитие, как это, отрицание, принятие...
Гнет, сначала там депрессия, гнев, торг, отрицание, принятие.
Да, совершенно
принятие.
Верно, ну, вот что-то в этом роде, потому что сначала обычно, когда происходит какое-то громкое событие с участием очевидным мигрантов, или очевидным, или неочевидным, то СМИ сначала пытаются как-то на этом не акцентировать внимание, потом, естественно, они уже, ну...
Ну вот как поняли, та же девочка Лиза 2 года назад.
Да, несомненно. Про девочку Лизу было вообще очень интересно, потому что сначала даже не было не то, что в СМИ, это не было на официальном сайте полиции, где выкладывается вообще все.
Да, я напомню, что пропала девочка Лиза на рубеже 15 и 16 года, и ее родители заявили об изнасиловании, официальные власти заявляли, что никакого изнасилования не было, и потом вот буквально где-то год назад длился процесс, и посадили одного из двух турок, которые с ней тогда были, за изнасилование. То есть суд немецкий признал, что изнасилование было.
Да.
И у меня вопрос про медиа был.
Да, про медиа. Значит, что сначала об этом действительно нигде не было, даже, как я уже сказал, на сайте берлинской полиции. Это важно, потому что на сайте берлинской полиции обычно выкладывается все, то есть любые обращения, вплоть до украли велосипед, там, не знаю, наступили на ногу, все что угодно. А здесь ничего не было. И когда люди начали, естественно, там пошло какое-то глобальное волнение, то... В Твиттере там было очень много запросов и вопросов, например...
Это, кстати, наши российские СМИ об этом заявили.
Да, конечно, официального аккаунта немецкой полиции даже были прямые угрозы про то, что вы, значит, вы распространяете дезинформацию и разжигаете рознь, а это... Да, вы разжигаете рознь, а это... Тогда еще фейк-ньюс не было таким популярным термином, тогда еще, в общем, Трампа не было близко на горизонте, но в любом случае, да, что разжигание розни, оно, значит, преследуется по такой-то...
Ну, хорошо, и в мейнстримной сейчас немецкой культуре и в медиа сейчас очень такой интересный тренд. Например, если посмотрите там последние игровые фильмы, то есть добрые мигранты, которых атакуют всякие ультраправые молодчики, там мечети сжигают. Вот это правда?
Да, был такой фильм, то есть действительно, был какое-то время назад, я сейчас не вспомню название, была комедия про, по крайней мере, она широко рекламировалась очень в кинотеатрах, комедия про то, как про немецкую такую буржуазную семью, которая принимает у себя беженцев, и насколько, ну, насколько мы понимаем, это комедия, там все очень радужно. Я не смотрел этого фильма, но я видел его трейлер, это буквально такая очень веселое такое кино про то, как скучная жизнь немецкой буржуазной
СМИ,
семьи.
СМИ, популярная культура пытаются изобразить, что белые это не белые.
Совершенно верно. Потом был документальный фильм, очень тоже нашумевший, про любовь несовершеннолетней даже, по-моему, девочки и молодого парня из Сирии, кажется. Причем, когда они снимали этот...
Вот такой восторженный фильм.
Да,
вот,
конечно.
Мультикультурализм.
Любовь не знает границ, да. Любовь не знает границ, буквально так. Причем девочке там было что-то там, кажется, 17, 17 лет или 16, а парню типа 18. К тому моменту, как... То есть в фильме это было так. К тому моменту, как фильм вышел на экраны, выяснилось, что парню совсем не 18, а там вроде как там 20 там с чем-то.
Хорошо, вот еще недавно по запросу партии «Альтернатива для Германии» где-то в центре ФРГ, в приюте беженцев, обнаружился бывший охранник Усама Бен Ладена, да, который там получал пособие 1000 евро. Как такое вообще возможно?
Ну, насколько я помню, история была совершенно дикая, да, я про это тоже писал там у себя в блоге. История дикая, а именно, что действительно он живет, действительно он получает пособие на себя и на свою достаточно большую семью. И когда за ним наблюдают спецслужбы, но когда был запрос на депортацию, то им в депортации отказали, мотивируя это тем, что у него на родине к нему могут быть применены то есть его могут пытать, условно говоря, и его жизни там угроза его жизни.
Причем, по сути, доказательствами этих утверждений никто не утруждается, все записывается вот со слов человека.
Да,
вот
совершенно
преследуют,
верно.
Преследуют, дескать, меня.
Совершенно верно, да, и соответственно, да, это человек, он действительно живет, где он там живет, я не помню, в Манхайме, что ли, или в Упертале. Ну, в общем, он где-то в каком-то из немецких городов живет достаточно давно со своей семьей и живет, в общем-то, за счет государства.
Дмитрий Петровский у нас на линии, автор скандального резонансного романа «Дорогая, я дома», человек, который жестко критикует Германию последние 15 лет, проживая в Берлине. И вот как такое возможно, мы об этом поговорим в следующем блоке. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда».
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается. Я, Эдвард Чесноков, беседую с писателем и публицистом Дмитрием Петровским, который приехал к нам из Берлина, где постоянно проживает, на презентацию своей книги, о чем мы поговорим позже. Дмитрий, вот вы очень жестко критикуете Меркель и вообще правящий класс ФРГ в своем телеграм-канале. Вопрос, и вам же, наверное, постоянно предъявляют претензию, но вы же живете в Берлине и его критикуете. Как так?
Совершенно верно. Ну, во-первых, когда мне говорят, что я критикую Германию, Европу, в частности,
либерализм,
там, шире, да, это не совсем так. Я очень люблю Европу, в которой я провел не только последние там 15 лет, но и часть детства частично. Там я наездами, так сказать, жил, я учился в школе. Немножко в Гамбурге и так далее, во Франции тоже там какое-то небольшое время провел. Да, я очень люблю Европу, да, я очень люблю Европу, я очень люблю Германию, просто то, что сейчас происходит, это не Германия, это не Европа, которую я люблю, это происходит, собственно, медленное уничтожение той культуры, которую я люблю и которая не только мне, но, наверное, многим очень близка здесь и там, и в Германии тоже, я уверен. Вот, и что касается мне, да, мне очень часто говорили, что же вы так критикуете, вот приезжайте в Россию.
Уезжайте обратно в свою.
Да, приезжайте страну. В Россию, я исхожу из того, что, может быть, это как-то там пафосно прозвучит и так далее, но я исхожу, что я в Германии, наверное, был бы более полезен, даже не столько Германии, сколько тому, чтобы между нами, между Россией и определенными силами Германии, которые тоже не согласны с тем, что происходит, произошел какой-то контакт, да, то есть я человек, выросший между этими культурами, и мне очень нравится думать, что я могу хоть чем-то, хоть как-то помочь.
Хорошо, вот что же это за определенные силы в Германии, как вы сказали, которые не согласны? Может быть, это партия зеленых, которая против строительства атомных станций выступает?
Ну, партия зеленых, я думаю, вряд ли согласны, вряд ли не согласны с миграционным кризисом, они всячески его всецело поддерживают, и вот они как раз со мной не хотели говорить на одной из демонстраций, я пытался поговорить с одним из депутатов, они, услышав слово «Россия», сказали «Путин» и развернулись.
Нет, ну, конечно, Россия строит атомные электростанции, Росатом зарабатывает миллиарды, даже не рублей, продавая другим странам проекты возведения атомных станций под ключ. Мы сейчас там в Турции, в Пакистане, в Иране, в Венгрии, в Индии. Проще сказать, где мы их не строим. Поэтому неудивительно, что зеленые.
Ну, не только.
Протестуют.
У зеленых, у них их идеология идет гораздо шире, да. То есть, как известно, вице-председатель правительство Клаудия Рот была знаменита тем, что она выходила на демонстрации с лозунгом «Германия, сдохни», да, то есть зеленые, они проводят ультралевую политику, отрицающую государство как таковое.
Ну хорошо, давайте, да, не будем про зеленых, вот окей. Есть там такая партия «Альтернатива для Германии».
Есть такая партия, совершенно
и
верно.
И это те люди, о которых вы говорили.
Да, да, в том числе те люди, то есть это партия, которая сейчас в Германии упорно пытаются не замечать, что это третья партия в правительстве.
В Бундестаге,
да, и они, несомненно, выступают за контакт с Россией, и они видят Россию как некий такой оплот традиционализма, что ли, да, консерватизма, традиционализма, как угодно, который можно противопоставить, который это сила, которая достаточно большая, чтобы ее можно было противопоставить вот этому вот самому леволиберальному консенсусу, скажем так, в рамках которого существует Германия и шире, не буду говорить Европа, Евросоюз. Евросоюз — это все-таки немножко другое, чем в моем понимании.
Хорошо, но мейнстримные те же самые СМИ, наши любимые, называют «Альтернативу для Германии» фашистами, расистами,
конечно, и фашистами и расистами,
правда?
Да. Конечно, нет, и они, что самое интересное, они с радостью всегда поясняют, дают пояснения, дают комментарии на эти обвинения, объясняют, и их, конечно же, все равно не слышат. Да, проблема в том, что они правая партия, это правда, да, но проблема в том, что понятие правый, правый-левый сейчас, оно пережило очень большую трансформацию, и точно так же, как понятие либерал, например, да, и когда слышат про правых, сразу же думают про Гитлера, что, в принципе, в корне неправильно,
да? Да, в общем-то, у Гитлера половина платформы была социалистическая, даже в названии партии
совершенно
было слово
социализм. Гитлер сам всегда говорил, что он социалист, и
с приставкой национал.
Да, партия называется национал-социалистическая.
Ну, называлась. Партия,
национал, да, называлась.
Да, она запрещена в Германии, насколько я знаю.
Разумеется, да, разумеется. Вот, а что касается альтернативы для Германии, то это совершенно стандартная правая партия во всех смыслах, потому что они выступают за, с одной стороны, за либеральную, такую праволиберальную экономику.
Ну, свободную экономику.
Скажем, свободную экономику, да. Свободную.
И в то же время, а вот я не понимаю, почему они выступают за дружбу с Россией? То есть все, кроме там ФДП, свободной немецкой партии, тоже другой партии, не выступают, там поддерживают санкции, а они не поддерживают. Почему?
Я задавал этот вопрос, например, доктору Йонгену, это идеолог, это один из старейших членов, собственно, партии, один из основателей практически, и идеолог партии, философ. Я ему задавал ровно этот вопрос, он мне сказал, что, во-первых, Германия даже в силу своего географического положения обязана это делать, то есть... По его словам, это было, что ссориться с Россией — это глупость. Мы давние, исторически давние партнеры. Это традиция, в том числе немцев. В общем, ну там мы знаем,
ну, хорошо,
что были разные.
А вот вопрос про обычных немцев, с которыми вы, наверное, много общаетесь.
Да.
Как они относятся к России и как они, соответственно, реагируют вот на этот миграционный кризис, о котором мы говорили в предыдущей части?
Тут была тут эволюция происходила, да, то есть, во-первых, это зависит от, есть много разных немцев, да, во-первых, есть достаточно серьезная разница между западными и восточными,
да,
немцами.
Да, Веси и Ози.
Да, совершенно верно, то есть восточные немцы, они изначально относились к всему этому критически, этому есть свои причины, потому что... Они не были, как ни странно, на территории бывшей ГДР, там не было такой индоктринации, вот это неприятие всего правого спектра сразу, начиная со школы. То есть их не накачивали так, как накачивали Запад, чувством вины и так далее, и так далее.
Да-да, это мне напоминает анекдот, так и ты знаешь, Арам, все карикатуры на капитализм в журнале «Крокодил», которые нам показывали, оказались правдой.
Вот что-то в этом роде, да. Вот, и это с одной стороны, с другой стороны, что касается... тоже тут по образованию можно смотреть, да, то есть люди, так сказать, более...
Ну, что, то есть по-прежнему вот этот вот ментальный водораздел между западными...
Абсолютно. Во-первых, он есть абсолютно, mm-hmm. да, то есть вплоть до того, что в Берлине уже стены очень давно нету, но человек, приезжающий туда, поживший месяц, он четко всегда, внутренний компас всегда показывает на западную сторону или на восточную. Это всегда можно безошибочно mm-hmm. определить. Вот. Что касается отношения к миграционному кризису, то... Скажем так, люди попроще, там какие-то рабочие там, и так далее, без там, высшего образования, они сразу же относились довольно скептически. Люди образованные, они изначально были настроены очень позитивно, восторженно, да, потому что всем рассказали,
да,
что...
Флюхтлинген,
это... да, 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 что это точно такие же люди, как и мы, просто они бедные, да, просто они,
да, просто
их бомбили.
Вот медицинские техники, там, инженеры,
да,
доктора экономических
наук. Верно.
То есть едут к нам вот из...
Да, это образованные люди, такие же, как мы, ничем от нас не отличающиеся, просто случилось так, что у них война, и наша обязанность их приютить, они будут у нас работать, будут платить налоги и так далее.
Но картина оказалась немножко иная в реальности.
Совершенно верно. И это осознание, оно очень медленно приходит. Да, многие, они до сих пор все еще находятся вот на этой стадии отрицания и говорят, что... Говорят, что это все только единичные случаи. Это вот Einzelfälle. Вот это,
да,
вот
очень... Сейчас продолжается в Германии политический скандал. В городе, в федеральной земле Бремен, местное управление по делам миграции выдавало разрешение на получение статуса беженца за взятки 1200, как минимум, уже точно известно разрешение за взятки, и 18 тысяч выданных разрешений проверяют. То есть получается, что у этого миграционного кризиса есть свои бенефициары.
Несомненно. Несомненно, они есть. Про это, кстати, мы тоже там говорили с членами «Альтернативы для Германии». Это всяческие благотворительные организации, да, которые занимаются в том числе их ввозом непосредственно, то есть...
Ввозом беженцев.
Ввозом беженцев, да, он происходит не только и не столько вот на тех плотах, которые очень любят показывать по телевизору, сколько на огромных кораблях, в трюмах которых их ввозят. Это к берегам Италии. Это, во-первых. Во-вторых, это всевозможные строительные компании, разумеется, потому что сейчас огромный идет строительный бум, им нужно где-то жить, для них нужно строить дома. Вот. В-третьих, это фармацевтика, это страховки.
Да, у нас 20 секунд до конца.
Угу. В-третьих, это фармацевтика, страховки, то есть это все те, кто служит посредником при перетекании денег из кармана государства.
Ну, вот глобальная экономика.
Да, из перетекания в карманы государства, в карман, собственно...
Писатель Дмитрий Петровский прибыл к нам из Берлина для презентации своей книги, и о том, что же это за книга, мы поговорим в следующем блоке. Оставайтесь на линии.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Содомиты. Извращенцы, моральные уроды, они повсюду. Но у нас есть он, Виталий Милонов.
Потаскушки и либеральные сетевые хомячки, закончилось ваше время. Наступает наше время, наступает программа «Депутатская прикосновенность». Будет жарко, а возможно и больно.
Программа «Депутатская прикосновенность» с Виталием Милоновым. Каждый вторник с 9 вечера по Москве.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Эфир продолжается. Я, Эдвард Чесноков, беседую с писателем Дмитрием Петровским, который, несмотря на то, а может именно из-за того, что проживает последние 15 лет в Берлине, прибыл в Москву на презентацию своей книги «Дорогая, я дома». Дмитрий, о чем книга?
Это книга о... политике, о сексе и о закате Европы, если очень вкратце и так очень плакатно, шершавым языком плаката.
А если вот говорить в терминах, которыми нас учили на уроках литературы, в чем конфликт, кто герои, в чем фабула?
Хорошо. Героем является... про старый немецкий такой авиапромышленник, пожилой уже, который, в общем, помнит еще детство его прошло во время войны. Вот, он владеет большой авиакомпанией, и он не счастлив в нынешней, как бы, в нынешней Германии, в нынешней Европе вообще, он такой гражданин мира, в семейном плане, то есть от него постоянно уходит...
Ну и там
уходит,
вот параллельно вторая сюжетная линия, это вот девушка русская.
Это главная
эмигрантка.
Сюжетная линия, то есть он девушку... от него постоянно уходят женщины, потому что мир поменялся, общество поменялось и так далее. Он не находит ничего лучшего, чем заключить девушку в подвал.
Да, это же прямо коллекционер этого Джона Фауза. Очень похожая коллизия. Там тоже.
Возможно, хотя самое забавное, сидела. Что я не читал эту книгу в тот момент, когда я начинал писать. Потом, да, потом, несомненно, читал. Вот, и да, значит, вот это происходит, но там очень много разных линий сюжетных, то есть происходит то, что пока девушка сидит, в общем-то, в подвале, и пока он ее пытается как-то сделать своей окончательно, создать вот этот вот образ, ушедший образ семьи там и так далее, какой она была там у его родителей до войны, он пытается это все возродить в рамках подвала, вот, и пока он это пытается сделать, то друзья просто... современники, так сказать, этой девушки, они живут наверху, и их жизни, в общем, они по-разному, но не складываются, скажем так. И
хорошо,
каждый призывает
если...
свое банкротство.
Да, это была промо-реклама романа Дмитрия Петровского «Дорогая, я дома», который вы можете купить в российских книжных магазинах. Возвращаясь к эмигрантам, не тем, о которых мы говорили, а россиянам, которые, вот подобно вам, переехали. Вот правда ли, что они все поддерживают «Альтернативу для Германии»?
Ну, не все, нет. Есть разные, конечно, есть их разные волны, так сказать.
Я перефразирую вопрос. Вот насколько серьезное влияние на немецкий внутриполитический фактор оказывают именно выходцы из России?
То есть выходцы из России, имеющие немецкое гражданство, да, которые могут голосовать. Я, например, не могу голосовать. Вот, я гражданин России. Нет, несомненно, если они граждане Германии, несомненно, могут голосовать. Я думаю, что это существенно, что это существенная поддержка там будет. И я думаю, это связано с тем, что они точно так же частично, как с восточными немцами, они более трезво смотрят на происходящее, потому что у них не было вот этой вот самой индоктринации. Да?
То есть индоктринация — это когда с малых лет детям промывают мозги либеральными
комплексом
ценностями.
Вины. Комплексом вины и либеральными ценностями. Да, что мы... Я слышал, между прочим, возвращаясь там немножко к нашему предыдущему разговору, я когда-то разговаривал с одной женщиной и спрашивал про... немецкой женщины, преподавательницы университета, и спрашивал про миграционный кризис. Она как раз-таки все осознавала, то есть она говорила, что я понимаю, что у нас растет преступность, что люди, которые приезжают, они не только там доктора наук, но и вполне себе...
Но и сторонники, например, запрещенные в России и других странах организации из четырех букв.
Да, совершенно верно. То есть они или просто банальные преступники и так далее, и так далее. Но, как она говорит, это наша вина. Вина белого человека, вина европейцев.
Нам надо быть еще более толерантными, еще больше пособий им давать.
Да. Она говорила, что мы должны должны полностью отказаться от границ, да, что мы должны быть социальными. Как сочетается социальное государство и отсутствие границ, ответа у нее не было. Да, то есть очевидно, что если открыть границы и при этом платить социальное пособие, то в страну когда-то переедут все жители земного шара, чтобы получать эти пособия.
Ну хорошо, но тем не менее, вот помимо альтернативы для Германии, еще очень интересные силы протестуют против такого мирового порядка, например, идентаристы. О них, кстати, у нас в России никто не знает. Вот, Дмитрий, идентаристы — это кто?
Значит, это молодежное движение немецкое, которое определяет себя, они себя называли, по крайней мере, Мартин Зельнер, это лидер австрийских идентитаристов, называет их правым гринписом, консервативным гринписом. То есть это молодежь, это не политическая партия, это молодежная организация, которая проводит акции. Публичное, привлекая внимание к проблеме мигрантов. Да, они начали с того, что они просто развешивали по городу баннеры, сохраним Германию, там традиция, родина, свобода, так далее, и так далее. Потом они начали делать более серьезные акции, они пытались останавливать въезд тех самых кораблей, о которых я говорил, своими силами. Они
с мигрантами.
Да, с кораблей, везущих мигрантов в трюмах, они зафрахтовали там небольшой кораблик, которым они пытались буквально вот преграждать вход в порт. Последняя их акция французских идентитаристов была, что они установили такой свой собственный блокпост в Альпах.
Да, и после этого границу. Их забанили в Твиттере и на Фейсбуке, они все в Телеграм перекочевали.
Да, они, между прочим, да, они действительно открыли Телеграм-канал, потому что их везде забанили.
Это да, было вот, очень, вот надо... это свобода слова по-европейски.
Это, надо сказать, была очень впечатляющая акция, потому что это выглядело, ну, там помимо того, что это просто несколько сотен молодых людей там высадилось и просто встало живой цепью по границе.
Да, это вот уже, я поясню, еще... французские идентаристы на границе между Францией и Италией.
Совершенно верно, провели. Да, чтобы не пропускать через границу, значит, беженцев, которые, въехав в Италию, через Италию, идут во Францию. Что я должен, кстати, тоже пояснить, абсолютно незаконно, даже в том ключе, что по Дублинскому соглашению беженцев должна принимать та страна, в которой они оказались. То есть, если они высадились в Италии, они должны оставаться в Италии. Но никто не хочет оставаться в Италии, потому что в Италии нету пособий таких, какие есть в Германии, в Швеции, там, в Англии и так далее.
Дмитрий Петровский, автор романа «Дорогая, я дома» у нас на линии. Дмитрий, скажите, вот Russia Today, очень многие говорят, что, дескать, его никто не смотрит, что миллиарды тратятся непонятно на что, а другие говорят, что нет, это супероружие, практически как «Голос Америки», только по-другому. Вот в Германии люди... Вы знаете, вы лично знаете людей, которые бы вот реально смотрели Russia Today в Германии?
Ну, у нас тут может возникнуть конфликт интересов, конечно, потому что я тоже являюсь колумнистом Russia Today, и я, конечно, не буду говорить ничего про них плохого, но даже я сейчас... постараюсь быть объективным безотносительно, да, То есть, да, я, несомненно, знаю этих людей, в основном в интернете, да, то есть через, я не знаю...
В смысле, зрителей, которые бы вот реально смотрели Russia Today в
Германии. Которые, они смотрят отдельные ролики, скажем так, да, то есть для них, я в принципе не очень много знаком с людьми, которые смотрят телевизор вот так планомерно, да. Но что касается YouTube, роликов и так далее, я знаю людей, которые действительно смотрят... их, и тут Russia Today можно только похвалить, потому что в принципе на их выдаче поисковой их ролики, в общем, стоят обычно достаточно высоко.
А что за ролики-то? То есть те же самые там мигранты?
Ну, это новостные, да, это все то же самое, да, просто оно сделано там в виде
хорошо,
каких-то роликов.
Хорошо, еще один вопрос. У нас у «Комсомольской правды» возник такой заочный спор с блогером Ильей Варламовым. Мы писали, что немецкие пенсионеры живут не очень хорошо. Например, одна пенсионерка жаловалась Меркель, что она там 40 лет проработала уборщицей и получает там 650, по-моему, евро. А вот наши либеральные оппоненты говорили, да нет, на себя посмотрите, и все, вы врете. Вот немецкие пенсионеры.
Значит, чтобы понимать, что такое немецкие пенсионеры. Немецкие пенсионеры, то есть пенсия, это не какая-то там фиксированная сумма, это процент, это некий процент, который отчислялся в пенсионный фонд в процессе того, как они работали, да, и потом они получают эту пенсию, да, то есть это зависит от того, как человек работал и где человек работал. И, соответственно, пенсионеры, на которых сейчас очень любят показывать, которые действительно там одни из самых там обеспеченных жителей Германии, это люди, которые работали на хороших работах при канцлере Коле и заработали свои пенсии тогда вот в такой период экономического рассвета Германии. Да, если человек, например, работал фрилансером или там, или еще по каким-то причинам, я, например, знаю семейство, которое долго работало за границей, причем на Германию уже, но просто за границей, то у них пенсия может быть маленькая или ее может не быть, да, а если пенсии нету, то тогда человек получает пособие социальное, которое равно там, ну, вот этим там 600 с чем-то евро.
А на эти деньги можно прожить в Германии?
Можно, но плохо. Можно, но плохо. Ну, как-то и 600 евро плюс оплачивают квартиру, плюс там... оплачивают какие-то там проездные и так далее, но есть, если говорить про пенсионеров, которые собирают бутылки, они в Германии есть, их видно на улицах, они действительно такие существуют, это и более того, как говорит статистика, что со временем их будет только больше, потому что зарплаты...
Из-за демографической пирамиды.
Да, в том числе, во-первых, это, во-вторых, зарплаты не, как бы не растут, потом после того, как ввели евро, тоже, в общем, все очень сильно поменялось экономически. И следующее поколение пенсионеров, они будут беднее и беднее. Да, ну а еще к тому, еще это связано также с тем, что многие очень работают сейчас, например, на то, что называется мини-джоб, например, в Германии. Это то, что когда человек получает зарплату там 400 евро где-то, что-то такое, там это когда он работает на половину времени, при этом он не делает никаких отчислений, но и пенсии у него тоже никакой не будет. Да, такой работы ее можно... Можно даже в нескольких местах, насколько я помню, так работать. В общем, или там... Но при этом человек не считается безработным, да? То есть он получает тоже доплату в виде пособия, но люди эти не будут получать пенсии, они будут получать точно так же социальное пособие. Вот, точно так же фрилансеры, да? Я, например, не буду получать в Германии пенсию, потому что я фрилансер, я... Частный предприниматель, что называется, да, я буду ее получать, если я буду отчислять сам в пенсионный фонд, сколько мне не жалко, если я не буду, я ничего не буду получать, вот, поэтому эта ситуация, она однажды, ну, и эта ситуация, она уже меняется, и когда-то она изменится очень сильно.
Вы имеете в виду вот те большие пенсии, которые были гордостью Германии много лет?
Да, совершенно верно. И я еще раз повторю, это важно, что это не потому, что государство там что-то, что это государство хорошее, государство платит. Это потому, что эти люди когда-то, 20 там, лет назад, 20-30 лет назад, зарабатывали, у них были большие зарплаты.
Ну вот как и раз пенсия... на подъеме да. После объединения.
Да, совершенно верно. То есть и их пенсии — это отражение вот этих вот самых денег, которые они когда-то получали, будучи наемными работниками.
Дмитрий Петровский, сценарист, писатель, активный пользователь телеграм-канала. У нас на радио «Комсомольская правда». Оставайтесь на нашей волне.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Смертельно больной уралец ограбил ломбард, чтобы поехать в романтическое путешествие.
Суррогатная мать отказалась отдавать детей биологическим родителям и сбежала.
Две семейные пары заказали убийство своего бывшего шефа.
Учитель 40 минут орала на семиклассницу за прокинутый цветок.
Итальянка собирается замуж за осужденного пожизненно русского убийцу.
Никакой политики, никакой экономики.
У нас особый случай.
Только человеческие истории, которые никого не оставят равнодушными.
В студии Екатерина Белых
и Антон Арасланов.
Слушайте по будням с 12 часов по московскому времени.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Эфир вступает в заключительную стадию. Я, Эдвард Чесноков, беседую с писателем, публицистом, берлинцем Дмитрием Петровским. Дмитрий, вы много лет прожили в Берлине. Вы себя считаете русским человеком при этом?
Однозначно.
Что для вас русский человек или кто?
Русский человек – это носитель русского языка и русской культуры. Да, при этом я, несомненно, себя ощущаю русским человеком, а... У меня такое есть понимание немножко облачной нации такой, то есть русские, я очень наоборот рад, что русские, они расселяются по всему миру и несут свою русскую культуру.
Да, в общем, как племя это... иудейское рассеялось, это у Некрасова такие стихи есть.
Что-то в этом роде, да, то есть мы, я считаю, что каждый вот русский, образованный русский человек за границей, он такое маленькое посольство.
Да, русский человек на рандеву. Это что статья за... такая была в 19 веке у одного из наших литературных критиков.
Мне кажется, что русский человек, он не только на рандеву, но он еще каждое такое маленькое посольство своей страны. И я считаю, что я это, в общем, много раз говорил, я это сейчас с удовольствием повторю.
Нет, я очень рад слышать такую вашу прекраснодушную речь, но, например, в Лондоне, я не буду их называть пофамильно, живет колоссальное количество людей, которые не считают Россию своей родиной, которые голосуют за ультралибералов, и которые очень хотят, чтобы у нас здесь поменялся режим силовым образом. Вот это вот тоже такая облачная нация или нет?
Ну и насколько я понял, они себя считают русскими или нет?
Ну я не знаю, нет, исходя из ваших критериев, они говорят по-русски.
Нет, важно не только говорить по-русски, но нужно еще ощущать себя русским. Важно, да, самоидентифицировать себя.
Хорошо, а вот те люди, я не буду просто называть фамилии, чтобы не делать людям лишнего пиара, но я думаю, все прекрасно понимают. Вот те люди, которые сидят там в Прагах, Лондонах, те, у кого совсем плохо с образованием, там в Ригах сидят, и при этом... Работают на снос режима, пишут злобные посты в соцсетях. Что у людей этих в голове?
Вы знаете, я думаю, что это... Я думаю, что люди, которые уезжают, у них почему-то превратное понимание того, что они ждут. Они пытаются выслужиться и объяснить, что они гораздо больше там европейцы, причем европейцы в их понимании, чем местные. Да? Это такой немножко комплекс предателя, по большому счету. Да? Что человек, который меняет свои цвета, меняет флаг, он пытается перед принимающей стороной всегда изо всех сил выслужиться и показать, что я хороший, вот возьмите меня, я ваш, да, это с одной стороны, это, наверное, люди, которые это делают искренне, есть также люди, которые это делают из каких-то циничных соображений, потому что они понимают, что русофобия, это, к сожалению, снова стал хорошим экспортным продуктом, раньше, там, 10 лет назад это еще было не так, сейчас это снова продается и покупается, да, и они, в общем, это их работа такая, да.
Хорошо, я... Первый раз попал за границу, в Германию, тоже примерно в то же время, что и вы, но чуть позже, в 2007 году, 11 лет назад, и тогда, конечно, космическая была разница, но при этом я прихожу в метро лифт есть, там можно, например, если ты инвалид, с платформы подняться на уровень улицы, там поезда Siemens Velaro, которые у нас известны как Сапсаны, вот, и сейчас вы приехали, вот эта разница, она все-таки нивелирует между там Россией, Германией, Европой в широком смысле. В плане инфраструктуры, там, комфорта.
Несомненно. А я думаю, что, во-первых, в России гораздо больше, я заметил, гораздо больше стало вещей для удобства жизни, да, то есть... многие вещи, которых даже в Германии нет. Например, я заметил огромные, такие маленькие вещи, огромное количество автоматов для продажи всего, в том числе там контактных линз, я не знаю, или чего-то. Этого, ну, в Германии этого нету, это часто надо. Да, потом всякие вот эти терминалы там для оплаты всего, маленьких там вещей. Потом...
Сейчас уже все с мобильного телефона.
Россия более интернетизированная страна.
Вот
гораздо.
Даже так.
Гораздо, разумеется, да. То есть, например, вот эти все банки, которые здесь есть, приложения банковские, там можно
не
оплатить
будем
одно,
рекламировать.
Другое, третье. Я не буду говорить, каких банков, да, в среднем. Да, потом, в общем, на уровне сервиса, если говорить грубо, да, на уровне сервиса здесь уже все гораздо
продвинуто. Просто завершая вас мысль, а в Германии там, по-моему, через интернет-банк можно только остаток на счету посмотреть, да?
Ну, условно, можно сделать перевод, можно посмотреть остаток на счету, да, оплатить какой-то там сервис можно, но для этого нужно там какой-то код 10-значный вводить, вот,
ну, сложно,
и так далее. В общем, это гораздо сложнее. Да, это гораздо сложнее. Вот. И инфраструктура, конечно, что там касается поездов и так далее, мы, конечно, подтягиваемся, да, еще все может быть не совсем, то есть эта замена еще не совсем произошла, да, но
хорошо,
она
вы
происходит.
Вы говорили, что нашим ключевым преимуществом в этих санкционных качелях с Европой может это стать следующее, что мы на самом деле это лучшая Европа. Я вас правильно понял?
Не совсем в санкционных качелях, но скорее в неком культурном вот этом противостоянии, в противостоянии традиции там и вот этого нового неолиберализма и прочее-прочее, да.
Вот поясните свою мысль.
Почему мы лучшая Европа? Мы русские, да, потому что у нас есть огромное сейчас в данный момент культурное преимущество, которое мало кто осознает, а именно мы достаточно европейцы, чтобы хорошо понимать то, что происходит в Европе, в Западной Европе, чтобы понимать этот леволиберальный дискурс, вот эти вот все, как бы все эти ценности, мы их понимаем. Но мы достаточно со стороны на это смотрим, чтобы относиться к этому критически, не изнутри, а извне. И этот дискурс, он для нас не является безальтернативным, да, то есть у нас мы шире этого. Наше понимание, наш там интеллектуальный багаж и прочее-прочее, он гораздо шире
вы
этого.
Вы согласны с тем, что у нас больше свободы, чем в Европе?
В среднем, да. Это очень всех удивляет, когда
вот
я это говорю, но я...
В чем это выражается конкретно?
Значит, очень просто. Я человек определенных взглядов. Я поддерживаю, я консерватор, я традиционалист. Я поддерживаю с оговорками, но поддерживаю нынешнего президента России Владимира Путина и так далее, и так далее. Да, я придерживаюсь права консервативных ценностей. Я об этом могу сказать, в принципе, приезжая в Россию за столом. Наверное, кто-то со мной будет яростно спорить и так далее, но
да,
я не...
Требовать там сжечь его книгу, не пускать на презентацию.
Вероятно, и... вполне возможно, но никаких, скажем, абсолютной персоной нон-грата я не стану, да, то есть сколько у меня было опытов, что за столом это можно, мы можем об этом говорить, да, в то время как в Германии, если я буду высказывать эти взгляды, то, скорее всего, меня просто больше не пустят, со мной не будут здороваться, да, со мной не будут разговаривать,
со мной не будут разговаривать
как с человеком. То же самое произошло с моим очень хорошим другом, который вообще к России практически никакого отношения не имеет, он американец, он имел неосторожность сказать, что он голосовал за Трампа. Угу. После этого он потерял работу. И его практически выселили из съемной квартиры.
Это где это? В Берлине?
В Берлине,
было?
Да. Он в Берлине, он живет в Берлине, но он американец. И он был очень восторженно принимал выборы Трампа, и он открыто, очень восторженно о нем отзывался. Вот. И после этого он потерял свою работу.
Хорошо, есть ли все-таки надежда, что это либеральное безумие закончится? Потому что, ну, смотрите, вот Италия. Весной прошли выборы, выиграл, в общем-то, такой правоконсервативный блок, Лига, 5 звезд и примкнувшее к ним движение «Вперед Италия» Берлускони. Что в итоге? В итоге сейчас, после нескольких месяцев переговоров, назначили там компромиссную фигуру в лице господина Конте, и сейчас уже президент Моттарелла отказался утверждать кабинет, предложенный Конте, потому что один там из министров такой ярый евроскептик. Соответственно, сейчас назначается новое, еще одно, там уже какое-то 150-е техническое переходное правительство во главе с бывшим председателем МВФ. То есть понятно, кто за этим стоит, те же самые глобалисты, либералы, и, ну, соответственно, есть ли у Европы шансы? Вот мне кажется, что нет.
Вы знаете, я все еще надеюсь. Я не могу вот сейчас однозначно так сказать, есть, нету, да. Мне очень хочется надеяться, что есть, но я думаю, что какой-то обратный ход этого дела пойдет тогда, когда уже пока еще дно не
достигнуто.
Да, пока дно еще не достигнуто, да, пока маятник еще не отклонился на ту амплитуду, после которой он пойдет назад, на тот угол, извиняюсь. Вот. И это с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что что-то хорошее будет происходить после того, как Евросоюз начнет распадаться. А начнет он когда-то распадаться обязательно. Вот в этом я уверен. Да, что Евросоюз снова распадется на национальное государство.
Ну, это самая Европа-нация, о которой те же идентаристы говорят.
Да, и вот после этого, я думаю, пойдет какой-то процесс выздоровления. Я очень-очень надеюсь, что Россия со своей стороны будет как-то в этом процессе активно участвовать, помогать и так далее.
Дмитрий, как, по-вашему, все-таки Россия может помочь выздоровлению Европы? Там, я не знаю, организовать концерт, выездную гастроль Большого театра или еще как-то?
Россия — это достаточно большая внешняя сила, которая может помогать, во-первых, той самой мягкой силой, может продвигать те самые консервативные ценности, помогать это делать извне. Она может предлагать альтернативную точку зрения, альтернативный взгляд на вещи и поддерживать какие-то силы, раз это не делает государство. Вообще-то это должно делать, конечно, государство соответствующее. Германия, Франция, Италия и так далее. Но раз они этого не делают, ну, остается нам, как всегда.
С нами был Дмитрий Петровский. Оставайтесь на волнах радио «Комсомольская правда». И о новых русских победах вы узнаете первыми.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Николай Стариков. По вторникам с 7 вечера по московскому времени.